слухаете «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подею белорусской сети больш подробязна. Навуковая грамадскасць дамагаецца аднаўлення на працы суаўтара кнігі «Гротназнаўства» Андрэя Чарнякевіча. У горках пачалі развальвацца наспех адрамантаваныя да дажынак дамы і дарогі. Пачаўся 8-й менскі тыдзень супраць гамафобіі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. С Дмитром Дашкевичем у Мазырской колонии сёння сустрелася адвокат, и стало вядома, что с 5 кастрычника политвязень спынил голодовку, рассказывая Олег Грузделович.
Як поведомила Наста Палажанка, якая разом с адвокатом ездила в Мазырскую колонию, Дашкевич спынил голодовку протесту, якая тягнулася 15 дзён.
Сёння спынил голодовку акурат по причине, что до его абсолютно изменили ставленням. Размаўляе з ім паважліва і ведуць сябе прыстойна. Ён лічыць гэта абсалютна агульнай перамогаю і перадае ўсім сваю вялікую падзяку, асабліва журналістам, праваабарончым арганізацыям, неабыякавым людзям, хрысціянам, которые заступаліся, маліліся за яго, а таксама паплечнікам і, безумоўна, папе за увагу і за малітвы і словы падзякі ад нунцыя.
Звіцер Дашкевіч выглядае вельмі схуднелым і стомленым, але настрой у яго бадзёры, кажа Наста Палажанка. Паводле яе звестак, вязня на месяц перавялі ў ПКТ. Гэта памяшканне камернага тыпу. Магчыма, пасля гэтага на яго зноў будзе заведзеная справа паводле артыкулу 411 аб непадпаркаванні. Бо звычайна такі малы тэрмін у ПКТ не перавозяць, кажа Наста Палажанка. Дмитрий Дашкевич у 2011 годзе быў асуджаны на 2 гады зняволення паводле артыкула аб хуліганстве. Нібыта за дзень да прэзідэнцкіх выбараў разам з молдафронтаўцам Эдуардам Лобавым ён збіў на вуліцы выпадковых мінакоў. Дашкевіч у судзе віны не прызнаў і назваў інцыдэнт правакацыяй спецслужбаў. Пасля году адбыцця пакарання ў калоніі ў Горках Дмітра Дашкевіча, як злоснага парушальніка рэжыму, правялі ў глыбоцкую калонію, дзе праз некалькі месяцаў судзілі зноў і прысудзілі яшчэ год зняволення. 19 верасня Дмітрий Дашкевіч быў тапаваны ў мазырскую калонію, дзе праз 3 дні трапіў у карцер і абвясціў галадоўку пратэсту.
Беларускія палітвязні канца 90-х і 2000-х гадоў выступілі з сумеснай заявай, у якой запатрабавалі вызваленне тых, хто сядзіць цяпер у беларускіх турмах за палітычныя перакананні, незалежна ад таго, напісаў чалавек прашэнне аб памілаванні ці не напісаў. Таксама выстаўленае патрабаванне ўзнавіць дыялог і паўнавартасныя дыпламатычныя адносіны з краінамі Еўразвязу і ЗША, ды пачаць сапраўдную лібералізацыю ў краіне. Афіцыйны Менск не збіраецца супрацоўнічаць са спецдакладчыкам Рады ААН па Беларусі Міклашам Харашці, кандыдатура якога была ўхваленая на гэтую пасаду 28 верасня, заявіў пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях Міхаіл Хвастоў. Ён сказаў, што з улікам свайго палітычнага мінулага Харашці не зможа бесстаронне і аб'ектыўна ажыццяўляць свае функцыі. Міклаш Харашці адказаў на пытанне Радыё Свабода, як ён бачыць сваю ролю спецдакладчыка па Беларусі.
Моя роля вельмі дакладна вызначаная ў мандаце. Галоўная задача збіраць факты. Спадарыня Пілей, верховны камісар ААН у пытаннях правоў чалавека, у чэрвені падрыхтавала для Рады ААН у правах чалавека ў Жэневе вельмі дэталёвую справаздачу аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Дакладчык павінен дапамагчы ўраду Беларусі выканаць рэкамендацыі з гэтай справаздачы і сабраць на месцы факты аб зменах, праўдзіва перадаць пазіцыі ўсіх удзельнікаў працэсу, праваабаронцаў і ўраду.
Адказаў у інтэрв'ю нашаму радыё спецдакладчык Рады ААН па Беларусі Міклаш Харашці.
4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным.
З чаго пачыналася справа Бяляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце?
Што чакала Бяляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды справа Бяляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.
Чытае аўтар.
Чарговую частку книги Валера Калиновского слухайте у нашей сегодняшней программе поздней. Великая группа историков и интеллектуалов выступила с открытым листом до министра адукации Сергея Маскевича и керавництва Городинского университета, потребующие обновления на працы доцента, кандидата исторических наук Андрея Чернякевича, звольненного после выхода книги «Гродназнавство», написанной с его уделом. До городинских историков долучились навуковцы с Польши, Чехии и Израилю. Рассказывает Михаил Корневич.
Инициатива написать лист министру адукации с потребованием обновить Андрея Чернякевича на праце возникла в коле городинских историков. Один из авторов листа, доктор исторических наук Олесь Кравцевич, который работает теперь у одним из польских университетов, говорит, что все его городинские коллеги воспринимают деяния администрации городинского университета у отношениях до Чернякевича как заборону на профессию.
Просто не спускать такие речи. Сутность, одним словом, можно выказать солидарность с коллегам, которых переслідують за професійне виконання, сумлінне виконання своєї праці. Тут головне не мовчати. І головне притягнути увагу до цього протесту і мас-медіа, і громадськості, не тільки історичної.
Не глядячи на те, що підписи під зворотом ставлять історики з Польщі, Олег Латишонок, Євген Міранович, з Ізраїлю Захар Шебека, некоторі білоруські колеги Чернякевича не важаться на такий крок. Доктор історичних наук Олесь Смалянчук робив поштову розсилку історикам по Білорусі і розповідає, як ти оцінюєш ініціативу. Поводле Смалянчука, некоторых наполохав апошній абзац звороту, у яким гаворка йде про тих, хто звольнив Чернякевича. У звороті гісторики нагадують їм, що оцінку їхнім діянням будуть давати усе рівно яны, гісторики.
Кожна та своя позиція. Там некоторым подається, що тут погроза гучиться, погроза не повинна бути, що один написав з колегу, що треба написати, що ми будемо чекати вашого мудрого рішення. Там. Я однаго відказав, що писати що і просити мудрого рішення не перешкоджує, а просто чоловічий професійний гонор. Якою тут може бути мудре рішення? Кого мудре рішення?
Олесь Кравцевич нагадав, що у 2008 році, коли у Городинському університеті відбувалася історична конференція, адміністрація університету викреслила з програми ягоний доклад і доклад доктора історичних наук Олеся Смалянчука. Тоді, на знак солідарності, 40 істориків відмовилися брати уділ у конференції. Серед їх був і Андрій Чернякевич. Андрія Чернякевича, доцента Городинського університету, одного з авторів шумелой книги «Гродназнавство» звольнили с працы с официальной формулёвкой за систематичное порушение працовной дисциплины. Сам Чернякевич и ягоныя коллеги не мають сумневу, что саправдная причина у делу написания книги «Гродназнавство».
Я нагадаю, что подручник «Гродназнавство», написанный вядомыми городинскими историками и краязнавцами, у им оповедается про тысячагадовую историю городу. Першопочатковая информация про книгу широко подавалася у мясцовых СМИ, ладзіліся презентации, але праз некоторый час авторов почали выкликать на размовы с супрацовниками ректорату, а так само КДБ. Сегодня распочинается 8-й Менский тыдень супрадзе гомофобии. С 5 по 11 кастрычника отбудутся разностайные мероприемствы у подтрымку толерантного ставления до представников сексуальных меньшинств. Подробности у нашей корреспондентки.
Правоабаронца Наталья Маньковская, намесница старшини организации «ЕЕ Беларусь» и одна из организаторок Менского тыдня супрадзе гомофобии. 8 кастрычника она проставить выники мониторингу стану правого представников ЛГБТ-супольности у Беларуси. Усе дадзеныя сабраныя ў выданні «Хронікі дыскрымінацыі і прыгнёту ЛГБТ-супольнасці». Хроніка – гэта адказ на пытанне, якіх жа правоў вам яшчэ не хапае, кажа Наталя Маньковская.
Ну, у нас все граждане равны, у нас нет никаких меньшинств, никто не притесняет, никто не сажает, никто принудительно не лечит. Проблем на самом деле много, и вот это вот первая попытка вот так как-то это обобщить, этот негативный опыт.
Найперш представники ЛГБТ-супольности сутыкаются с небеспекой физичного и психологичного гвалту, у тым ліку и у семьи.
Такая большая проблема есть. Люди боятся обращаться в правоохранительные органы за поддержкой, защитой. И, в общем-то, я могу сказать, что небезосновательно, потому что были эпизоды, когда молодые люди, очевидно, подверглись агрессии, были избиты, но, тем не менее, милиция остановилась на сторону напавших на них, и не расследуются эти преступления адекватно. виноваты, и зачастую даже есть большая вероятность для пострадавших столкнуться с агрессией со стороны милиции.
На другом месте семейный гвалт. Нередкие выпадки, когда батьки выгоняют из дома за признание своей гомосексуальности. Причем батьковской ласки позбавляются навод те, кто просто подтримливает гомосексуалов альбо сябрует с ними. Большинство противников проведения гей-прайду лишь, что про такие мероприемства гомосексуалы пропагандуют свой лад життя. Вот меркование доследчицы Татьяны Шурко.
Если мимо вас пройдет мужчина, вы же от этого не станете мужчиной. Или мимо вас пройдет кошка, вы не знаете от этого кошкой. Вопрос в том, что есть некая группа людей, которые чувствуют себя в данном обществе некомфортно. Их ущемляют, их оскорбляют, над ними издеваются. Могут ли они выйти и сказать, что мы тоже часть этого общества, мы тоже живем здесь, мы работаем, мы платим налоги. При этом почему-то мы не можем пользоваться благами этого общества. То есть нас почему-то лишают этого только потому, что вот что-то в нас общество считает не так.
Татьяна Шурко – одна из организаторов науково-практичной конференции «Квир-сексуальность. Улада, политики и практики», у якой возьмут удел эксперты из Беларуси, России, Кыргызстана и інших стран. Конференция отбудется в субботу 6 кастрычника, так само у межах Менского гей-прайду.
Сумно читать заголовки апошніх паведамленняў наконт стану правоў сексуальных меншасцяў у цёмных, дапатопных, неразвітых, прынамсі ў гэтым дачыненні, грамадствах былога Савецкага Саюзу і ўсходняй Еўропы. Піша ў сваім блогу на сайце свабода.орг наш калега Данчык. Гэты блог лідар паводле колькасці каментароў як на сайце Свабода, так і ў Фейсбуку. Заходзьце на наш сайт. Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Алина Раткевич. Нагадаю, основная подея дня. Международная науковая громадскость домагается обновления на працы соавтора книги «Роднознавства» Андрея Чарнякевича. Лидеры АГП перестерегают от непрозрыстой приватизации, якую рыхтуют влады после парламентских выборов. Праз два тыдні после дажинок у горках почали разваливаться наспех адрамантаваные дамы и дороги. Пачаўся 8-й менскі тыдзень супраць гамафобіі. Міністэрства фінансаў плануе скараціць колькасць настаўнікаў, каб падвысіць заробкі тым педагогам, што засталіся. Афіцыйны Менск не збіраецца супрацоўнічаць са спецдакладчыкам Рады ААН па Беларусі. Былыя палітвязні выступілі з сумеснай заявай, у якой запатрабавалі ад уладаў вызвалення палітвязняў цяперашніх. Два тыдні таму у горках на Магілёўшчыне прайшлі дажынкі. За гэты час жыхары райцэнтру на свае вочы пераканаліся, чаго каштавала паспешлівая падрыхтоўка гораду да фэсту. Тратуары правальваюцца, двары чакаюць парадкавання, а некаторыя дамы рамонту. Наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў наведаў горкі і пабачыў, якімі яны сталі, як скончыліся дажынкі.
У горках, як і ва ўсіх дажынкаўскіх райцэнтрах, дамы звыкла пафарбаваныя ў вясёлкавыя колеры. Шыфер на дахах заменены металічнай дахоўкай. Ходнікі забрукаваныя тратуарнай пліткай. Менавіта яна першая і не вытрымала выпрабавання восеньскімі дажджамі. Шмат дзе прабіліся правалы. Камунальнікі аўральна ліквідуюць іх.
А зачем далеко хадзіць? Вот смотри, тратуар, видишь, правалы. Везде, кругом. Вот пройдзі ў цэнтральнай вуліцы, вот там правальна перед самым арэнай. Метра полтора вот так вот.
Абураецца Мінак на галоўны у райцэнтры вуліцы Якубоўскага. Арэнай называюць у горках амфітэатр, дзе 21 верасня Александр Лукашэнка адкрываў дажынкі. Перад сцэнаю, на якой стаяў кіраўнік дзяржавы, таксама кідаецца ў вочы нядаўні плітачны рамонт. Са стромкіх адхонаў на плітку сям-там вадой намыла грунт. Працы ля амфітэатра далёка не скончаныя. Будаўнікі спяшаюцца ставіць слупы асвятлення.
Цэнтр вроде вуліцы забілі, а чуть только в сторону 20 метров. Все, нельзя проехать, не пройти. Грязь стоит, вода стоит. И спешка еще что она весной покажет. А вот асфальт. Последний день, и дождь льет, а они асфальт ложат. А оно же потом все вылезет.
Делится назираниями спадар сталого веку. Рыхтовали горки до дажинок будовники с усяде Беларуси. Тым не менш, недоробленного у райцентры шмат. У чем причина, цікавлюся у жыхароў горок. Одно з меркаванняў.
Время мало и средств мало, чтобы за один год такой объем сделать. делать? Надо все-таки к дожинкам намешать заранее за 2-3 года. И если уже хочешь город прибирать, надо прибирать до конца.
У решти не только у скрайки райцентру не бачили дожинковского завихания. Жихары дома на улице Сурганова 6, які амаль у городском центре, сподевались на отселение. А линя выпала. Дом пофарбовали. Старые окна заменили шклопакетами, дах перекрыли металлопрофилем. У середине ж заняпад. У одной из кватеров узнялася подлога. Каналізаційний смурод і обурення господині, яка чекала санепідемстанцію, а завітав журналіст. Ситуацію жанчина тлумачить емоційно і розгублено.
Дивіться, яка тут гниль, яка тут багна. Я настільки в шокі, що вони буквально вчора вечором це все копали, з'явилось сюди, тому що тече каналізація. Подпол. То срок був до 1.09. Устранити все. Систему ту замінити, воду цю все убрати. Ніхто нічого не зробив. Дом взагалі плох. Фундамента нет вот з тої сторони, яка во двор уходит.
Аварийним, як стверджала місцева влада, був і дом, у якому жив Максим Горецький у 20-х годах минулого стагоддя. Його знесли. Тепер на місці будинка висаджені молоді бярозки. Обіцяної інформаційної шильди, хто жив у знесеному домі, нема. Нема на нових шильдах з назвами вуліц і білоруської мови. Усі вони російськомовні. Білоруської мови болей на агітаційних стендах, які залишилися від дожинок.
На сайте «Свободы» вы можете поглядеть фоторепортаж с горок и на свои очи переконаться, у что перетворился город усяго праз 2 тыдни после дожинок.
На самым крайнем белорусско-российском помежье на Климовичине неколи вёски делились на шляхетские и мужицкие. Чем яны отрознивались, як пережили коллективизацию, ти засталася память про тое шляхетство и мужицтво.
Это если бойни нема, это значит это не свадьба, там не гулянка.
Это где?
У мужичков. А у нас это стыд, позор.
Про гэта чарговая перадача серии «Подорожжа свободы». Мы едем у вёску Судзілы Климовіцкага района.
Падарожжа ў нашай сённяшняй праграме. Чаму ў Беларусі адразу пасля выбараў так хутка пачалі расці цэны на бензін, праезд, мяса, камунальныя паслугі? Хто павінен несці за гэта адказнасць? На пытанне адказалі мінакі ў горадні.
Кто может тут отвечать за эти вещи, понятия не имею. Они ничего не увеличивают, ни пенсии, ничего, а только цены поднимают.
Я сколько лет живу, цены всю жизнь росли и будут расти. Так что независимо от правительства, все такое, не знаю, кто тут виноватый.
И никто отвечать не будет никогда в жизни. Как оно было, так оно и будет. Были богатые, были бедные, были нищие. Оно все так и останется.
Вы чули меркование слухачов у городни.
У экспертизе свободы передача на тему, куды рухается белорусская экономика. Апошнім часам прыходзяць усё больш трывожныя звесткі пра сітуацыю ў беларускай эканоміцы. Якія наступствы можа мець скарачэнне экспарту нафтапрадуктаў? Чаму не стала валюты, каб плаціць замежныя даўгі? Як ацаніць дзеянні ўлады ў такой сітуацыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леанід Злотнікаў і Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза ў нашай сённяшняй праграме пазней. У Амстердаме гэтымі днямі адбываецца арганізаваная Еўрапейскім культурным фондам серыя культурных акцыяў пад агульнай назвай «Imagine Europe», уяўляючы сабе Еўропу. Беларусь прадстаўляе ў рамках гэтай ініцыятывы унікальную для Еўропы тэму смяротнага пакарання. Беларускі свабодны тэатр падрыхтаваў новы спектакль «Трэш-квізін», прэм'ера якога адбудзецца сёння ўвечары. У Амстердаме прысутнічае мой калега Сергей Шупа. Сергей, наколькі інтэнсіўна рэкламуецца гэтая беларуская падзея ў Амстердаме?
Мы вось некалькі разоў прайшліся каля гэтага тэатру, там вісяць вялікія афішы з загалоўкам «Трэш квізін» і напісана «Беларускі свабодны тэатр». Там вакол гэтага месца вугле шмат людзей, такая першая зона, некія міні-канцэрты на вуліцы, і людзі з цікавасцю глядзяць на афішы і, мабыць, як бы чакаюць сённяшняй прэм'еры.
Чаму Беларусь прадстаўляе менавіта тэму смяротнага пакарання?
Як расказаў адзін з кіраўнікоў тэатру Мікалай Халезін, сама ідея постановки про смертную казнь узнікла ще некілька років тому, може, три чи штось. Але ніяк тоді ніякі партнери заходні особливо не зацікавилися. Ну і раптом, літось, коли відбулися відомі процеси і розстріли Ковальова і Коновалова, раптом ця європейська вся театральна публічність прочнулася і сказала, а чому вам не зробити такі спектаклі? Ось Європейський культурний фонд звернувся до їх з питанням, чи не могли б ви цю тему використати вот для такої театральної розпрацовки. Творча група театру з фінансової підтримки Amnesty International навідала деякі країни, де це смертне покарання ще не відмінено. І ось, напрацювавши там весь цей такий живий чоловічий матеріал, вони приїхали і вже дошліфували цю постановку, якою, до речі, апроча білоруських акторів свободного театру удільничують актори з Австралії, Злучених Штатів і Великої Британії.
Ці відомий вже сюжет цього спектаклю, хто написав його?
Ну, сюжет невідомий, це такий секрет. Режисер Николай Халезін, продюсер Наталя Коляда, а назва сама «Trash Cuisine», «Trash кухня». Що це там буде вокруг некої специфічної кривавої кухні, зв'язаної з цією страшною ганебною з'явою, яка ще в 21 столітті живе у одній країні Європи, у Білорусі. Єдине, що я ведаю, що там, напевно, буде гучати текст одного з листів Любові Ковальової, опошніх, коли вона це все переживала, і цей ліст там буде гучати по-білоруську, вугле на англійську мову все буде остатнє перекладатися, але в ніким кульмінаційним моменті прогучить ось цей білоруський зворот Любові Ковальової. До речі, я ще увертюра до спектаклю відбулася вже учора на 5 чигуночних вокзалах і станціях метро у різних городах Нідерландів. Там відбувся хеппінінг, як його назвати, флешмоб. Лежали у таких мехах білих для небожчиків люди по півгодини. Просто ось так на платформах цього метро чи вокзалу. І вони якби символізували ту ситуацію, що в Білорусі людей, над якими відбулося смертне покарання, не віддають тіло їх родним. І ось одним з закликів було заклик до Білоруського уряду віддати хоч ніяким чином. Навіть не відомо, що вже сьогодні можна після стільки часу зробити, якби ось ніяку справедливість до чині не до сім'ї розстріляних.
Білим по чорним.
Від вересня на хвалях свободи нова музична програма «Білий спіс».
Я і герої, тіє, хто поклав початок білоруському року.
Тіє, що співають тоє, що їм не дозволяють співати.
Тіє, кого не чувати в державному етері.
«Білий спіс» на свободі у передачі Сергія Будкіна.
Вітаю на хвалях Радіо Свобода. Тут Сергій Будкін. Наші герої ті, хто поклав початок такої з'яві, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособляти їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруській музичній просторі не тільки своїми співами, але й учинками. Вони побоялися відкрито виказати свою позицію. У їх немає ефіру на державному телебаченні радіо, затоє у їх є куди більше – любов і повага слухачів. Сьогодні у нас апошня передача з циклю, присвеченого Насті Шпаковській. Яна якраз той категорії творців, яким неабияково тоя, що діється наукол. Наста ніколи не мовчала, коли бачила, що відбувається несправедливість, хоч їй і було що гублять. Колись яна розгорнула цілу кампанію по обороні гітариста команди, який опинувся у ліку затриманих під час подій на площі у 2006 році, де сказала своє слово у підтримку костюла святого Язепа, який забрали у вірників. Не засталася вона у Баку і від подій, що відбулися у Снежні 2010-го, де шмат яких інших. Притом Наста усвідомляє, що може втратити, але слово «боязь» для її не існує.
Коли я узнала об этом событии, я посчитала, що якщо я як персона творческая, вообще что-то значу на этой территории, и мое мнение что-то может изменить, я поняла, что здесь не имеет смысла мне наступать себе на горло и молчать. В том случае, когда я понимаю вот конкретное событие, вот конкретно могу поучаствовать, и возможно от этого что-то изменится, безусловно, я физически не могу отказаться. А момента конкретного я не помню, когда вдруг я начала не молчать. Я никогда не молчала, просто мне возможности не предоставлялись. Бояться Бояться чего? Бояться быть самой собой? Я не боюсь. Если я потеряю работу в госструктуре, в которой я работаю 15 лет, и за плечами у меня больше 12 главных ролей, ну, я бы не хотела это потерять, потому что это дело моей жизни. Это то, чем я живу наравне с музыкой. Но если так сложится, что из-за того, что я свободно выражаю свою гражданскую позицию, я лишусь этого, то, значит, кто-то другой уже побоится это сказать. Хотя может произойти по-другому, может не произойти каких-то таких радикальных перемен. Мне просто перестанут давать играть. Группу Накош тоже там не вырезали, не пристрелили. Просто перестали давать возможность выступать так, как бы хотелось. Вот и все. То есть все же делается очень хитро. У меня были ситуации, разговоры с директором после ряда неприятных бесед, когда, смолчи ты там. Я и так очень много не договаривала из того, что мне хотелось сказать. Но опять же, потому что я дала себе установку не лезть в политику и не заниматься делом непонятно кому другому на руку. Потому что я не вижу достойных игроков на этой территории вообще. Их просто уже нет. Поэтому я не персонализирую ничего и достаточно так гибко пытаюсь выражать свои мысли. Хочется касаться каких-то политических сторон этого вопроса, который в первую очередь возникает у меня в голове, когда мы касаемся вот темы Белоруссии и темы проживания на этой территории. Мне бы хотелось, чтобы мои дети жили в другой стране. И неважно, будет это Белоруссия или Украина, или Россия. Мне бы не хотелось, чтобы мои дети жили в такой стране.
Радио Свобода у Пражской студии Арена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Политвязень Дмитрий Дашкевич спынил голодовку протесту. Международная науковая громадскость домагается обновления на працы суавтора книги «Гроднознавство» Андрея Чернякевича. Лидеры объединенной громадянской партии перестерегают от непрозрыстой приватизации, якую рыхтуют улады после парламентских выборов. Праз два тыдні пасля дажынак у горках пачалі развальвацца наспех адрамантаваныя дамы і дарогі. Пачаўся 8-й менскі тыдзень супраць гамафобіі. Палітвязень Яўген Васькович зноў змешчаны ў карцар. Міністэрства фінансаў плануе скараціць колькасць настаўнікаў, каб падвысіць заробкі тым педагогам, што засталіся. Афіцыйны Менск не збіраецца супрацоўнічаць са спецдакладчыкам Рады ААН па Беларусі Міклашам Харашці. Беларускія палітвязні канца 90-х і 2000-х выступілі з сумеснай заявай, у якой запатрабавалі ад уладаў вызваленне цяперашніх палітвязняў.
Вы на хвалі Радио Свобода, з вами Валер Карбалевич. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Куды рухаецца беларуская эканоміка». Апошнім часом приходять ще більш тривожні звістки про ситуацію у білоруській економіці. Які наступства може мати скорочення експорту нафтопродуктів? Чому не стала валютика платити заміжні довги? Як оцінить діяння влади у такій ситуації? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» економісти Леонід Злотніков і Сергій Чоли. Апошнім часом сапраўды на беларускую эканоміку абрынуўся цэлы шквал непрыемнасцяў. Расія скараціла пастаўкі нафты ў чацвёртым квартале на 26%. Таксама прыпынілася вытворчасць растваральнікаў і, значыць, экспарт іх. З'явіліся непрыемныя звесткі з Украіны аб тым, што магчыма скарачэнне паставак нафтапрадуктаў ва Украіну. Якія наступствы гэта можа мець для беларускай эканомікі з улікам таго, што нафтаперапрацоўка з'яўляецца лакаматывам руху беларускай эканомікі? Спадар Злотніков.
Прамыя наступствы гэта скарачэнне паступлення валюты ў краіну. Гэта значыць, што на рынку валютным будзе менш паступлення валюты, і гэта значыць, што курс валют будзе падвышацца. А што гэта далей пацягне, гэта такі большы клубок праблем, якія так адразу і цяжка пералічнаваць.
Господар Чалы, як вы пракаментуеце вось тыя праблемы, якія ўзніклі ў Беларусі ў звязку з экспартам нафтапрадуктаў?
Нынешняя ситуация, она как раз гораздо больше нормальная для нашей экономики, чем та, которая была предыдущие там полгода, потому что все-таки вот этот уникальный инновационный бизнес растворителей, разбавителей, он, конечно, несколько маскировал, в общем, истинное положение вещей. И то, что мы имели даже положительное внешнеторговое сальдо товарами, это было, в общем, несколько удивительно. Такого быть не должно при режиме плавающего курса и при нашей структуре экономики. Сейчас мы возвращаемся в ситуацию слабо отрицательного внешнеторгового сальдо, если еще услуги учитывать. С учетом трансфер он будет у нас, так же, как, кстати, на следующий год планируется дефицит по текущему счету платежного баланса. Это ситуация, когда внутренняя инфляция там 16% за 8 месяцев, а курс фактически рубля стоячий даже там укреплялся, он является ненормальным, рубль должен постепенно ослабевать, ровно до тех пор, пока ему будут позволять ослабевать, если не перейдут к режиму снова фиксированного курса, скорее всего, нет, потому что для этого нет средств для того, чтобы его поддерживать на одном и том же уровне. Вернулись к тому, что король-то голый, что экономика наша нынешняя, при то ее структуре такова, что она способна только обеспечивать экономический рост вблизи там 2% с небольшим, и никаких особых источников роста, кроме вот таких вот случайных, завязанных там на сверхблагоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру, внутри нет.
Официальные особы Беларуси весь час успокоивают населения, кажут, что все нормально, никаких проблем не повинно быть и с курсами, и с валютой, хоть уже черги заявились у обменных пунктов в некоторых регионах. А левость министр финансов Харковец заявил, что наступным годом Беларуси нема чем платить долг. Только половину есть, а другую половину доведется рефинансовать. Вот долг российскому Сбербанку уже фактически домовились об его рефинансовании. И вот сегодня сделалась информация, что министр финансов собирается брать позыки у белорусских юридичных и физичных особ. Как вы все это прокомментуете, господа Разлотников?
Я згоден, што мы за свайго нармальнага становішча, калі нам не хапае валюты, толькі справа не ў тым, што нам будзе не хапаць валюты, каб аддаць даўгі дзяржавы. Даўгі дзяржавы ў гэтым годзе маленькія, а і ў наступным годзе таксама не такія ўжо вялікія. У наступным годзе яны 3 мільярды даляраў. Але пазыкі, якія маюць нашы прадпрыемствы або банкі, яны больш вялікія, чым пазыкі дзяржавы, іх таксама патрэбна аддаваць. Гэта першае. Па-другое, паступленне валюты ў краіну, гэта больш характарызуе бягучы рахунак плацежнага баланса, чым сальда гандлёвого баланса. Дадатковы рахунак бягучага рахунка быў у гэтым годзе вельмі маленькі, усяго каля 200 мільёнаў даляраў. А адток валюты толькі за конт таго, што менш растваральнікаў або біядызеля будзе экспартавацца ў другія краіны, ён складзе каля 3 мільярдаў даляраў. І гэта значыць, што бягучы рахунак будзе ў канцы года негатыўным і будзе ствараць дзесьці па маіх падліках каля 2 мільярдаў даляраў. Трэба будзе не толькі даўгі аддаваць дзяржавы і даўгі прадпрыемстваў, але таксама пагашаць вось гэты бягучы рахунак адмоўны. І таму валюты спатрэбіцца багата, каб ўсё гэта закрыць. Але і гэта не галоўнае. Галоўнае тое, колькі патрабуецца валюты, каб збалансаваць павышаны попыт насельніцтва, які адбыўся ў выніку павышэння заробкаў. Дык вось у гэтым годзе дадатковы прыток валюты па гэтай прычыне павінен быць каля 5-6 мільярдаў даляраў, каб збалансаваць рынак валюты, таму ствараецца вельмі цяжкае становішча ў эканоміцы.
Подорчали, а вот как вы расслабачите, что дощули, все официальные особы казали, что у нас все нормально, все в порядке, а потом раптом в конце года высветляется, что нема чем платить долги.
Я бы не сказал, что ситуация такая уж прямо драматическая, но они, в общем, тоже правы, потому что никакого обвала близкого, там, сравнимого с прошлогодним не предвидится, просто в силу того, что сейчас за счет механизма плавающего валютного курса корректировка будет происходить плавно. То, что мы видим сейчас, это и есть вот эта самая корректировка, то есть никакого там краха на десятки процентов, как это было в прошлом году, просто не будет. С другой стороны, они сами прекрасно понимают, что ситуация с отрицательным текущим счетом, она будет и в следующем году. Я смотрел пояснительную записку к основным направлениям социальной экономического развития на следующий год. На следующий год они планируют больше 5 миллиардов минуса по этой статье. Те же тенденции, которые сейчас проявляются в оставшихся месяцах этого года, они примерно такими же по их плану сохранятся и на следующий год. Понимаете, деньги-то, в общем, найти-то несложно, вопрос только в стоимости этих денег. Вот в чем дело. Сейчас у нас получается достаточно парадоксальная ситуация, когда долги, которые мы должны отдавать, у них среднеизвешенная процентная ставка порядка 3,5%, то есть очень низкая. Это долги МВФ и долг российский. То рефинансировать мы их будем, если будем, потому что если мы получим два транша антикризисного фонда Евразии в следующем году, еще нужен где-то 1 миллиард примерно, то это означает, что мы будем рефинансировать долги стоимостью в 3,5%, примерно там в 9 рыночных, которые есть сейчас, это примерно та была процентная ставка, по которой удалось рефинансировать у того же Сбербанка вот этот синдицированный кредит Беларусь-Кали. То есть получается, что мы ухудшаем свое положение.
То есть будуем пирамиду?
Да, конечно, несомненно.
Коли мы будуем пирамиду, то рефинансирование долгов вызначает то, что в наступные годы больше тяжко еще будет.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Ці обваливается Беларусь у новый экономичный кризис? У чем причины устойливости белорусской экономики? Чому Лукашенко заговорил про модернизацию? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюцца. Эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Зміцер Крук, дырэктар беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман.
Вы слухаеце перадачу «Эксперты за свабоды» на тэму «Куды рухаецца беларуская эканоміка». А насколько адекватна политика керавніцтва Беларуси у этой складанной ситуации? Вот то, что на наступный год запланованы рост валового внутреннего продукта на 8,5%, что снова обновляется активное кредитование жилевого будовництва, что повышаются заробки, и на наступный год Лукашенко дал команду, как средний заробок был 600 доляров. Насколько адекватна экономичная политика той реальной ситуации, в якой опынулася сегодня Беларусь? Русская экономика. Подразлутнику.
Можно отказать одним словом, неадекватное. Але зараз уже складывается такое становище, якое говорит об том, что на самой справе урад не досягнет их показчиков. Так обвалу нема, але за опошние 3 месяца вытворчасть ВУП скоротилась на 14% у поравнании с початком этого года. Промысловая вытворчасть скоротилась на 20%. Коли мы возьмем жнивень у поравнании с первым месяцем, або другим, або третьим месяцем этого года, то мы бачим, что это обвал не обвал, але тенденции вельми негативные, и эти тенденции вельми небеспечные. Я даю так само статистику, которую отрабатываю с Белорусского национального статистического комитета. Але этот комитет дает такую статистику 8 месяцев этого года, к 8 месяцам минулого года, тому там усяго 2,5% вытворчести ВУП. Да, на самой справе это так, эта статистика правдивая. Але коли мы возьмем другую статистику, которая больше реальна, пока динаміку эканамічных паказчыкаў, то мы бачым, што ў апошнія месяцы вельмі наша эканоміка нахілілася, і можна чакаць, што становішча з валютай не дазволіць ураду астанавіць гэты спад. Таму не так усё добра ў эканомікі, як мы бачым, калі мы глядзем на афіцыйную статыстыку з другого, больш рэальнага боку.
Спадарчалы, а вы як ацэньваеце эканамічную палітыку беларускіх уладаў у тых складаных умовах, у якіх апынулася беларуская эканоміка?
Тут надо разделять программы, которые рисует правительство, и те требования, которые к правительству предъявляет администрация президента. Это, в общем, две такие малосовместимые вещи. Наши власти сейчас находятся в таких условиях, когда, с одной стороны, все прекрасно понимают, что планы по достижению экономического роста, запланированного на 5-летку, они нереалистичны, они не будут уже исполнены никак. отказались уже официально от достижения $1000 на конец 2015 года. Сейчас там 680 всего лишь. И вместо 63-68% экономического роста за 5 лет, это порядка 40 примерно. То есть существенно понижена планка была. Правда, об этом сейчас почему-то не говорится. Все время говорится, что мы должны выйти на траекторию исполнения вот этих обязательств. Но дело в том, что вот при этих заданных ограниченных условиях выполнить те поручения просто невозможно. Потому что, с одной стороны, мы же понимаем, откуда берутся планы по повышенному экономическому росту и откуда берутся планы по повышению доходов. Потому что существует существенный разрыв между зарплатами у нас и там, допустим, у стран-соседей, той же России. Вот этой пояснительной записке было сказано, что это одна из основных угроз, поэтому ее надо преодолеть. Соответственно, нужно рисовать каким-то образом такие темпы экономического роста, которые позволят эту самую зарплату повышать. Естественно, предполагается, что это будет за счет роста производительности труда. Как может увеличиться производительность труда и откуда может взяться этот экономический рост? И вот эти 2%, которые у нас есть, скорее всего, выше и нет потенциала. Значит, как в школе решается задача от ответа. Нужно получить такой экономический рост. Как? Предположим, что он будет, внутренних источников нет, значит, найдем внешний. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, и за 3 года нам тут на $17 миллиардов прямых иностранных инвестиций создаст новых предприятий. Если смотреть статистику привлеченных прямых иностранных инвестиций, львиная доля, около 90%, это вложение ныне действующих инвесторов в уже существующие предприятия. То есть новых предприятий не создается. И вдруг внезапно предполагается, что будет создано 200 тысяч новых, в 3 раза более высокопроизводительных, чем сейчас в среднем по экономике рабочих мест.
А раптом знову з'явиться некая шилина в выгляде растворальников-разбавляльников, как з'явилася этим годом, бо суд з'явився.
А я, кстати, почти уверен, что что-то подобное найдется. Я почему-то не верю, что мы стоим там вот на пороге серьезных обострений экономических с Россией. Они, мне кажется, сейчас гораздо более заинтересованы в беспроблемном продвижении вот этого проекта единого экономического пространства Евразийского экономического союза. Цена лояльности Беларуси не очень велика для них, а ставки достаточно высоки. Поэтому вполне возможно, что какое-то такое чудо и найдется, просто, может быть, оно будет не настолько громким и наглым, как вот этот вот бизнес растворителей и разбавителей.
На самой справе Россия зацікавлена у тым, каб падтрымліваць Беларусь, каб тут не произошел обвал этой экономики. Але она будет падтрымліваць так, чтобы полуголодная была эта Беларусь. Каб она уже сгодилась на то, чтобы приватизовать некие предприемства у корысть российских инвесторов. Тому и в этом году не отримают $500. Я подлечил, что на $500 у опошнем месяце этого года можно купить столько, сколько можно было купить в снежне минулого года на $425. Так что реально населенство отримает $425, а не 500. И вот Россия больше, чем на $425 подтримливать нас не будет, как были в уголодной. Вот тогда и будут погажаться.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Куды рухается белорусская экономика». В передаче удельничали экономисты Леонид Злотников и Сергей Чалы. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях «Радио Свободу» у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подія дня. Міжнародная навуковая грамадскасць дамагаецца аднаўлення на працы суаўтара кнігі «Роднознаўства» Андрэя Чарнякевіча. Лідары АГП перасцерагаюць ад непразрыстай прыватызацыі, якую рыхтуюць улады пасля парламенцкіх выбараў. Праз 2 тыдні пасля дажынак у горках пачалі развальвацца наспех адрамантаваныя дамы і дарогі. Пачаўся 8-й менскі тыдзень супраць гамафобіі. Міністэрства фінансаў плануе скараціць колькасць настаўнікаў, каб падвысіць заробкі тым педагогам, што засталіся. Афіцыйны Менск не збіраецца супрацоўнічаць са спецдакладчыкам Рады ААН па Беларусі. Былыя палітвязні выступілі з сумеснай заявай, у якой запатрабавалі ад уладаў вызвалення палітвязняў цяперашніх.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на белорусско-российское помежжа у вёску Судзіны.
Я народился тут, в Украине, по серым небам.
потомным шляхтицам Александром Галковским мы ж пацыруем по ягонай роднай вёсцы Судзілы. Вёска раскіданая на маляўнічых пагорках, якія, па словах Александра, некалі былі фартэцыямі самай страшнай у гісторыі Беларусі вайны 13-гадовага крывавага патопу сярэдзіны 17-га стагоддзя.
Дзяды ўсё расказвалі. Вот тут воўна твой, сейчас это крепасмеров. Дык вот там церкву стояли, 5 штук, тады что мы скали, попалили, девок побрали. Дык они напали, это все попалили. И вот до самого Смоленского ни одной хаты не стало, все попалили. В прутку только одна хата осталась, и нас усудил их 5. А так вот еще попалили.
И это рассказывали дяды?
Да, все было дяды рассказывать.
Это вечером они избирались и вас мучили, рассказывали?
То праздники какие-то, такой сидят же, не работают. И рассказывают. Ну, толока какая там перья дерут, чьи ты самый, ну вот. Там волны раскубают, бабы попрыгают. Ну и то, что такое, гамонить. Вот это у нас город его, это центральное укрепление, что там, там монастырь женский был. 3 года стояли и не сдавались, как это, мы скали это. Ну и все люди, что духовались, это, тут же у нас было 7 таких укреплений было. Во, видите, ну вот, только центрального укрепления этого, бугры. Ну и там же женский монастырь был, ну и гумельша тая командовала. Ну и местные, ну, это самое, что добро свое, что ловчей, что скот же хували. Ну и оборонялись, 3 года. А тады их обдурили, говорили. Ну, в общем, спалили все туда.
Я иду по вёсцы Судзілы у компании мясцовага селянина, які распавядае мне про зверствы москалёў. Зверствы, перед якими блякнуть жахи апошняй войны. Жахи, не вычытаныя з книжек, а дайшоўшыя з успамінаў дзядоў. И слухаю я гэта на беларуска-расейскім памежжы.
Все спалили. А мы наши так мучили, я говорю, что ой, животы понаделали. Во, живот распорить, детенка это достанет живота. Это не сам. Мы долго стояли, так, мы сказали это. Его, как старые люди говорили, на рожон, ну, на палку, на сапог. Насадит детенка это, и на тепле, ну, на огне посмаживают и заставляют есть. А тут и кота за шею живого в живот. А его мишу до пояс у воде заморозили. Панику пробили. На речке, и до пояса, икону повесили. На его себе Бог свой, то есть спасеть тебя.
Это робили якобы православные люди?
Так это ж, это князь Трубецкой. Трубецкая резня была. Было праздновали.
Трубецкая резня?
Да, Трубецкая резня были. Иконы во, по Мстиславскому воеводству все было, в каждом приходе было. Мы с коллег уже взяли, тогда уже все.
И все эти жахи вы чули от дядов?
Ну, не уже, было рассказывали все, господи, было рассказывали все, дяды это все. Вот так людей забирали туда, вот церква наша стоит, только разбила.
Александр Галковскі – вясёлы 50-гадовы селянін, моцны гаспадар, мае 4 каровы, кабылу, статак авечак, але акрамя гаспадаркі у майго суразмоўцы ёсць унікальная этнаграфічная калекцыя, старажытныя андаракі, ручнікі, пасы, фартухі, пра колішніх уладальнікаў якіх Александр па карунках і вышыўках чытае не горш за спецыяліста, бо Александр шляхтиц, а Судзілы шляхетская вёска. И ягоныя дяды, и ягоныя прадеды были шляхтицами. А неподалек есть мужицкие вёски, где, по словах Александра, и господары были не такие рупливые, и норовы пановали иншие.
Конь с волом и не чесался, а шляхтиц из мужиком не знался. Пословица такая называется. Уезжаешь одно, во, як тут что, у нас же вот так, если его гуляешь, мужички, то уезжаешь в свадьбу, что обязательно побиться надо. И это если бойни нема, это значит, это не свадьба, там, не гулянка.
Это где?
А, у мужичков. А у нас это стыд, позор был.
У шляхты?
Да. Уезжал его подпью троху и только начинаете его спалю, забью, зарежу. Больше у них нема такого. А наши было, собираются, гуляют, песни пеют, танцуют. С токанами пили и не бились, и ничего, и танцевали. А я не столько вот биться. Ой, чуть-чуть не так проговорил, спалюсь.
Ми йдемо у гості до шляхтянки Ніни Мартишевської. Уже давно почалося 21-е стагоддя, але пам'ять про шляхетство і мужицтво на білоруським далеким усході живе і по сьогодні. Ось проїхав на колесах нейкий дядок, і Олександр крихи насторожився.
Ой, це хто? Я того батька тут лютував по колективізації. Ой, здрасте.
Так лютував?
Да.
Вот это вот деда?
Ну, тогда его с войны кишов туда вот забили наш. Куди мы встрелись и забили.
У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа по шляхетской вёсцы Судилы.
Интернет-радио «Свобода Джаз».
Музыка без межев, информация без цензуры.
Идеальное гучание про сайт свобода.орг.
От понеделка до пятницы, от 12 до 14 годины у живым эфиры.
Ведущий Змитр Подборецкий.
Просто заставайтесь на сайте свобода.орг.
Свобода Джаз.
Эфиры «Радио Свобода», с вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожжа по вёсце Судилы.
Родился тут, на 500-го после Франциска Карын.
Нина Тихоновна Мартышевская, усмешливая старая, сядить на сонечном ганку и усмехается в осеньской погоде. Загомонили про мужиков.
А я не и вредные люди, шляхта лучше была. Простей была, я и богу простей.
Ну, не люди
наши. И тут есть такие.
Мужицкая деревня совсем не
любит. Так вот, я не любите кусать человека, все.
Бывало же раньше, и это в редкую сёшку, кто возьмет мужик какую-то, и так упоет. А все стараются шляхта за шляхтой. И хранилище отдельно, так, Тихонна? У все же мужички отдельно, а шляхта отдельно.
То есть были свои мунилки?
Конечно, а я же.
Ну так, что говорить, у меня же очень овестки мужиков. Она, я даже неплохие. Очень овестки. Ой, Господи, они же неплохие. Ну, бывало, дитями войдут соболевцы. Ну, вместе учились, и они же так выйдут. Ну, мы кричим, да им, что соболевцы толкачи нет, ни сучку на пляж. Так и они нас забивали палками, камнями. Ну, дурь была, знаете, детство.
Ну, я не и бедные жили.
Ой, бедные, во вручулики еды.
Ой, а сейчас поговорим.
У колодках ходили в таких, стук, стук, стук. Ой-ой-ой, о, бедность была, семьи большие были.
А скот лянились держать?
Да.
Вала наши это, о, из лесу не вылазили. И ягоды, и гриб. То
все продавали.
Вядома, такі жорсткі водападзел паміж людзьмі не мог не адгукнуцца падчас калектывізацыі.
А можно так сказать, что шляхетские вёски раскулачивали больше, чем мужицкие вёски?
А у Соболёвки никого не раскулачили, так, да? Баба? У Прутку тоже никого, да, не раскулачили?
Я не чувала. А у нас, да, а у нас...
Это подобно на некую громадянскую войну. То есть одних не чапают, да, а других, да, чапают, да. А ты и радуются.
Степана судили, но
да.
Это даже ни тракторов не было, ничего, а на конях. Но посеяли овес, а тут дождик залил на неделю, говорить. На конях не сумели заскородить. И его судили, 10 годов ему дали. Ну, пришел, туберкулез и помер. Ваньку Борисика, а что его, оленя была, сказал.
За этой оленей забрали?
Да, да.
Это страшный, да, буржуй.
Раскулачивали, все позабрали.
Александру забрали.
Больше за все я люблю задавать старым вязковым людям философские пытания. Отказу можно и не почуть. Але уже коли почуешь, дык одразу диву даешься. Откуль у быцем бы немудрогелистым отказе стольки глыбини?
А на во что человек живет? Как радоваться, тика мучиться?
Знаете что, пока... Порадуешься, так муки больше примешь.
Да. Покуль порадуешься, муки примешь больше.
Конечно, да. Что вы.
Не мог
Знайшла шляхта, якая населяла помежжа великого княства целыми вёсками, сысти у нябыт. Яскравый приклад того – сын Александра Олесь Галковский, студент университету культуры и мастацтва, что приехал допомогчи батькам собрать бураки. Вядома, ён беларускамоўный, конечно, глубокий знаўца истории своего краю, безумовно человек, який бачит свою будучыню только у своей краине. Ягоныя разважанні падаліся мне надзвычай цікавымі. Гэта думкі 22-гадовага чалавека, які жыве ў беларускамоўным асяроддзі, што налічвае не дзясяткі, як у 80-е, і не сотні, як у 90-е, а тысячы маладых людзей.
Вот вчера сказаў таку па праўдзе. Вот мне прапанавалі пасі, як вот індзейцу, да, ў рэзервацыю. Па мысленню беларусамі я бы без раздумья сышоў. Я бы кінуў усё, як кажуць, пашоў бы на волю лёсу, але б я пайшоў. Бо я ведаю, я пашоў бы з людзьмі, людзьмі блізкімі па духу, роднымі па духу, з якімі я сябе пачуваю родным. Ось, я бы вот без раздумья пайшоў. Фолк-фэст Камяніца. Туды едзеш, там некалькі тысяч збіраецца, але туды збіраюцца вартыя людзі. Што я не баюсь пакінуць чёрт поля, свае рэчы, заплечнік, там куртку, ці што, мабільнік, фотоапарат. Я ведаю, што я знаходжуся сярод такі ж аднадумцы, як і я. Вось, і таму от я б без раздумья сышоў бы рэзервацыю нік. Мой уласны досвід, насамрэч гета, так званае гета пашыраецца. Але ці дасі на плён аднаму Всявышняму вядома. Я сябе лаўлю на думцы, можа так і трэба. Можа лепш, хай от беларусы рускамоўныя, да, так званыя, і беларусы, сапраўдныя беларусы, которые шануюць свае традыцыі, свае карані, которые ведаюць, паважаюць гісторыю, культуру. Хай лепш будзе так. Яны так жывуць, мы так жывём. Хай гэта будзе свядомая самаізаляцыя пэўнай ступені, але гэта варта таго. Калі ты размаўляеш па-беларуску, гэта падсвядома вымагае іншых паводзін ад чалавека. Зараз возьмем маё коло беларускамоўных знаёмых маіх сяброў. Абсалютная большасць это людзі вартыя. Людзі маральна высокія, проста, у каторых каштоўнасці, ідэалы стаяць духоўныя, маральна на высокім месцы, каторым не трэба ў першую чаргу там набіць страўнік, набіць кішэні.
А мы тым часам выпраўляемся ў мужыцкую вёску Сабалёўку, пра якую вы пачуеце наступным разам. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у шляхетскую вёску Судзіны. С вами был Змітер Бартосік. До новых подорожжаў.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.